эфире программа «Дороги к свободе», в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. Соединенные Штаты предложили Украине целый перечень приоритетных реформ, необходимых для дальнейшего развития страны. Это и реформы в сфере экономики, и судебная реформа, и борьба с коррупцией. Со схожими предложениями выступают Европейский Союз и Международный валютный фонд. Почему эти предложения возникли именно сейчас? Почему они исходят от различных партнеров Украины на Западе и международных организаций? И откуда взялись опровергнутые позже заявления о том, что от того, как будет продвигаться исполнение этих реформ, будет зависеть военная помощь Украине? Ответы на эти и другие важные вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Андрей Яницкий, экономический обозреватель украинского телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И с нами на связи Борис Кушнирук, экономист, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о реформах, которым Запад призывает Украину на фоне продолжающейся войны с Российской Федерацией.
Вашингтон призывает Киев ускорить темпы проведения реформ, которые снизились после президентских выборов в Украине в 2019 году. Речь идет в том числе и о базовых преобразованиях, которые украинские власти обязались провести еще до развязанной Россией полномасштабной войны. 28 сентября посол США Бриджит Бринг официально передала премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рекомендации по реформам. В основном они касаются борьбы с коррупцией, изменений в судебной системе и экономике. А накануне Белый дом опроверг появившееся в некоторых СМИ утверждение о том, что предложенные реформы носят ультимативный характер и от их выполнения зависит дальнейшая помощь Украине. Впервые о списке из более чем двух десятков реформ, которые, по мнению Вашингтона, следует выполнить украинским властям в течение полутора лет, стало известно 25 сентября из публикации «Украинской правды». Соответствующее письмо в адрес Офиса президента и правительства Украины направил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международным экономическим вопросам Майк Пайл. США призывают власти Украины, в частности, повысить эффективность работы Национального антикоррупционного бюро и навести порядок в наблюдательных советах государственных предприятий. В американском списке есть также пункты по либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию, реформе таможни и созданию инспекции по восстановлению. Приоритетными на ближайший год названы изменения в работе Министерства обороны и всех силовых ведомств Украины. Рекомендации Вашингтона, считают эксперты, могут стать своеобразным катализатором реформ. В середине сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден назначил бывшего министра торговли Пенни Притцкер на должность специального представителя США по экономическому восстановлению Украины. По словам Притцкер, американские частные компании хотели бы инвестировать в украинскую энергетику, строительство жилья, инфраструктуру, сельское хозяйство, транспорт и горнодобывающую промышленность. Но для этого Украина должна провести реформы в области подотчетности и прозрачности, чтобы сделать такие инвестиции безопасными. Некоторые реформы из списка Белого дома совпадают с предложениями Киеву относительно начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и частично дублируют условия меморандума с Международным валютным фондом. Поэтому украинское правительство, как заявил премьер Денис Шмигаль, считает целесообразным формирование единой карты реформ.
То есть необходимо привести требования получения финансовой помощи от разных доноров к единому инструменту и плану реформ для Украины, который мы будем внедрять на пути в ЕС.
С начала войны США и страны Евросоюза предоставили Украине финансовую и военную помощь на общую сумму почти в 200 миллиардов долларов. Большинство реформ, требуемых от Киева международными партнерами, будут проходить через парламент. И, как свидетельствует выполнение условий меморандума МВФ, депутаты не всегда спешат принимать соответствующие законы. Традиционно наибольшие дискуссии в зале Верховной Рады вызывают законопроекты о реформах антикоррупционных и правоохранительных органов.
Ну вот, собственно, Андрей, давайте начнем с того, в чем смысл главный этих реформ, насколько они вообще актуальны и насколько они реализуемы в данном контексте.
В коридорах власти об этих реформах давно знают. Там есть отсылки, вот я их распечатал, чтобы они были у меня перед глазами. Там есть отсылки, что это структурные критерии нашей договоренности с Международным валютным фондом. Это условия макрофинансовой помощи от Европейского Союза. То есть обо всех этих реформах в коридорах власти известно. И факт такого публичного давления через средства массовой информации, а теперь и через общественные организации, которые ознакомились и высказались по этому поводу, это само по себе такое принуждение Украины к реформам. Так я это рассматриваю. И то, чем мы сегодня тут занимаемся, мы тоже в этом эфире, обсуждая реформы, подталкиваем власти Украины к правильным шагам.
Борис, а насколько эти реформы реализуемы вообще? Вот можно любые списки, конечно, предложить, но возникает вопрос, насколько это возможно и насколько есть большое желание сейчас все это реализовывать?
Для меня тут две плоскости проблемы. В какой мере есть возможность именно эти реформы проводить, и в какой мере проведение этих реформ действительно является правильным шагом с точки зрения диагноза самой болезни и того, как ее необходимо лечить. Формально можно многие реформы проводить, а по факту получить то же самое. Давайте вспомним. Бюро экономической безопасности. Надо провести конкурс по его руководителю. Провели. И получили то, что было необходимо власти. Формально все сделали. НАБУ. Надо было провести конкурс на руководителя. Провели. И получили там руководителя, полностью связанного с Ермаком.
Это антикоррупционное бюро, да?
Да. Надо создать независимые наблюдательные советы при госпредприятиях. Да, пожалуйста. И у вас там Сережа Лещенко в Укрзалезнице. Да? Ну, мы же понимаем, что это не про реформу. То есть проблема состоит в чем? Что можно делать вид, что вы проводите реформу, а по сути на выходе получает то же самое, что и было, а не то, что должно быть. Для меня все-таки, если говорить о главной проблематике реформ, это в коррупции, из-за которой так и требуется проведение этих реформ, то в первую очередь необходимо говорить о необходимости проведения шагов, которые убирают причины для коррупции в разных сферах. Причем это процесс бесконечный. Коррупция есть во всех странах, и везде есть вопрос того, в какой мере вы убираете причины, которые порождают. А вот тот набор реформ, которые здесь, они сами по себе, если в обществе нет атмосферы, которая убирает причины для коррупции, их преодолеть нельзя. Есть еще проблема Конституции в целом. Конституция Кучмы 96 года, она, хотя ее обзывали там самая супер-пупер, на самом деле очень слабая с точки зрения сбалансированности властей, с точки зрения регулирования отношений между властями и так далее, с точки зрения отношений между обществом и властью. Она чрезвычайно слаба, и это порождает огромное количество проблем, связанных с тем, что мы как бы постоянно возрождаем и возрождаем новую коррупцию, в том числе вот на этой вершине власти.
Ну вот, Андрей, на самом деле ведь говорят в украинском обществе, что есть конец этой борьбы с коррупцией. Должен наступить какой-то сверкающий момент, когда коррупции не будет.
Нет ни в одной стране мира такого момента, чтобы вообще не было коррупции. Но то, что размеры коррупционных деяний действительно в Украине велики, даже во время большой войны, это правда. У меня есть знакомые, которые занимаются тендерами, которые говорят, что по-прежнему с них вымогают деньги чиновники, что никуда эта практика не делась. Ну и все расследования, которые мы читаем в украинской прессе, это подтверждают. И
даже во время войны,
даже в Министерстве обороны. Да, про дорогие яйца, дорогие яблоки, картофель, который закупался для Минобороны, зимняя одежда. Все эти скандалы уже привели к отставке министра обороны, назначению нового министра, назначению специального человека, который будет заниматься закупками тылового обеспечения. Но, что интересно, разговор о специальном агентстве, которое будет заниматься тыловым обеспечением армии, был еще в феврале. Человека назначили в августе, и до сих пор не получило это агентство финансирование для того, чтобы начать полноценную работу. То есть изменения происходят. Понятно, причина беспокойства наших западных партнеров, ну и кредиторов, потому что они деньги вливают в Украину и хотят видеть результат от этих финансовых, иногда пожертвований, иногда кредитов. И когда они наблюдают, что эти деньги растворяются не всегда прозрачно, то возникают вот такие списки реформ, давно обещанных. По поводу формы и содержания я с Борисом абсолютно согласен. По форме мы некоторые эти реформы уже проводили, потому что мы видим тут и национальная полиция, и бюро экономической безопасности, и национальное антикоррупционное
бюро. Это было после 2014 года, все начиналось.
Это все начиналось, но на каком-то этапе оно зависло. Вот яркий пример — национальная полиция. Провели реформу фронт-офиса полиции, отреформировали ту часть полиции, которую люди видят на улицах. Новая форма, камеры, автомобили новые. А все, что осталось в отделениях полиции, вот участковые, остались прежние. И полиция до сих пор недореформирована. Вот поэтому и пишут в этом списке реформ, что нужно продолжить эту реформу, расширить юрисдикцию патрульной полиции, вот как раз реформированной части, заменить участковые подразделения патрульной полиции. Все то, о чем говорилось еще 3-4-5 лет назад, вот актуализировалось сегодня.
Ну, ведь на самом деле, насколько я вас понимаю, Борис, самое главное – это общественный запрос. Либо он есть, либо его нет.
Это так, но, к сожалению, общество, даже на экспертном уровне, что там говорить о простых гражданах, они не понимают, что надо делать. Вот им казалось, сделайте президентом человека, который не связан с коррумпированными элитами, которые пробыли в Украине все годы независимости. Мы дадим им максимальное полномочие, то есть берем для него полностью ему подотчетный парламент и получим борьбу с коррупцией. Такой был запрос, и люди его реализовали. Поэтому вопрос, все-таки я убежден, это приход к власти более подготовленных людей, профессионально подготовленных. И, с другой стороны, классика, реформы проводятся сверху. Для этого необходимо, чтобы те, кто придет к власти, чтобы у них было понимание, что надо делать, и была политическая воля это сделать. Потому что можно провести конкурсы формально, а получить откровенных негодяев, коррумпированных. Ну, вспомни даже историю с господином Князевым, главой Верховного суда. Он еще не осужден, поэтому еще формально его нельзя считать коррупционером. Но там лишь очевидно открытый кейс, да, был связан с этим. Но сам пример, причем к нему никаких претензий со стороны так называемых Совета доброчестности, когда проводился конкурс, на этих не было. Вот к нему никаких претензий не было. То есть само по себе избрание тех или иных даже честных людей не является защитой от того, что не будет коррупции. Вопрос лишь состоит в том, в какой мере в обществе есть атмосфера, есть желание, чтобы этой коррупции не было. Если одним можно, другим нельзя. Если одних мы защищаем от привлечения к уголовной ответственности, а других, наоборот, пытаемся покарать, потому что их, условно говоря, можно относить к нелояльным фигурам, то, безусловно, вы получаете то, что мы имеем. При том, что мы формально как бы реформу проводим.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости сегодня – экономические эксперты Андрей Яницкий и Борис Кушнирук. Мы обсуждаем те реформы, над которыми западные союзники предлагают поработать украинскому правительству. На самом деле, ведь вот когда вы говорили о том, что мы возобновляем возвращение к тем реформам, которые были в 2014 году, Андрей, я вспомнил, что вот я был членом общественной комиссии, которая отбирала руководителя национальной полиции. И тогда были такие общественные настроения, что практически всем действительно хотелось, чтобы национальная полиция была как бы синонимом патрульной полиции. Говорили о грузинских реформах. Говорили о том, что вот видите, в Грузии нет ГАИ, и никто не берет взяток. И это было правдой. И когда я пытался говорить, в том числе с людьми, которые баллотировались на вот эту должность руководителя национальной полиции, что ведь на самом деле полиция – это не только патруль на дорогах, это ведь целая, я бы сказал, такая серьезнейшая институция. И точно ли мы понимаем, что реформы в Грузии помогли преодолеть проблемы всего этого комплекса силовых структур? Ну, сейчас мы потому что происходит в этой стране и вообще по судьбе человека, который отождествлялся с этими реформами, Михаила Саакашвили, понимаем, что одно дело сделать стеклянные какие-то здания, а другое дело перестроить само государство. Но люди очень хотели увидеть, а не пощупать. И да. Вот так со всеми реформами.
Да, к сожалению, и по поводу общественного запроса, то, что сказал Борис, я абсолютно согласен, что когда реформировалась национальная полиция, был общественный запрос, и этот общественный запрос удовлетворили. Так. такой реформой быстрой, да, которую можно быстро продемонстрировать. Появилась на улицах новая форма, и люди по-новому начали относиться к полиции. Там, по-моему, даже критерий эффективности работы полиции был опрос общественного мнения, насколько люди доверяют полиции или не доверяют. Можно реформировать только патрульную полицию, можно всю полицию реформировать, но одна только полиция – это не все государство. Должна, мне кажется, наступить какая-то критическая точка вот этих изменений, когда они станут необратимыми. Пока что эта точка не наступила. Действительно, есть хорошие люди во власти и сейчас, которые не запятнаны в коррупции, которые пытаются что-то изменить. Мне очень нравится, как работает Министерство цифровой трансформации, там молодой министр. Назначили Министерство стратегических отраслей промышленности, также реформатора, бывшего главу Укрзалезницы Александра Камышина, который тоже показал свою эффективность как руководитель государственного предприятия. Но это отдельные люди в насквозь прогнившей системе. И пока этих людей не будет хотя бы больше половины на руководящих постах, ничего не изменится, потому что те люди, которые там уже сидят годами, там целые коррупционные династии сложились за это время, они крепко держатся за власть. И маленьких бюрократических нюансов миллионы. И люди, которые пришли из бизнеса, они никогда не сталкивались с таким. Люди, которые пришли из общественной сферы, они также не знают, как это зазеркалье бюрократическое работает на самом деле. Что любое слово может иметь значение. Они не знают процедурных моментов. И поэтому реформу удается тормозить, сбивать на взлете.
А скажите, Борис, вот мы, когда мы говорим об этих предложениях Запада, прежде всего об этом знаменитом американском письме, мы все время используем слова, что вот это вот рекомендации. А западные союзники имеют возможность требовать от украинских властей реформ? Тем более, что когда мы видим, что общество не очень понимает, зачем эти реформы нужны. Ну так до конца, если уж говорить, быть честным.
Да нет, я думаю, что население, в принципе, понимает, для чего нужны реформы. И посыл-то правильный. Реформы – это всегда внутренний процесс. Я не верю в то, что реформы можно привести из-за рубежа и провести их. Это невозможно.
Ну и план Маршалла, вот как вообще выглядел? Он же так и выглядел, реформы в обмен на помощь.
План Маршалла, с одной стороны, это была финансовая сторона вопроса. Но ведь если брать Германию, наиболее успешный кейс, это был министр экономики Эрхард, ну, который позднее стал канцлером. Когда-то, еще в начале 90-х, я читал его книгу «Путь к благосостоянию», где он достаточно подробно описывал те реформы, которые происходили. И снова-таки это были реформы для немецкого общества того времени. Никаких вот реформ одинаковых для всех стран невозможно провести. Лучше приводить примеры. С 1 января у нас должна запуститься земельная реформа в части того, что теперь могут покупать землю до 10 тысяч гектар предприятия. На самом деле для меня это не позитивная реформа, а негативная. И вопрос даже не в том, что, по сути, мы там пустим иностранцев. Меня это не пугает. Меня пугает то, что мы фактически консервируем сырьевой путь развития нашего аграрного сектора. Потому что на 10 тысяч гектаров никакое нишевое производство с большим уровнем добавленной стоимости не занимается. Будут заниматься выращиванием зерновых культур, массовых видов культур и просто вывозиться с Украины. То, что может быть интересно иностранцам, но это не интересно стране для внутренних целей, которые мы должны ставить перед собой. Берем налоговую систему. Вот две прямо противоположные точки зрения. Я бесконечное количество раз говорил, что если вы хотите вывести малый и средний бизнес с тени, вам необходимо ставку ЕСВ, налогообложение малого и среднего бизнеса в части фонда заработной платы, опустить до уровня того, чтобы они платили только с минимальной зарплаты ЕСВ. То, что вы сделали для айтишника, и вы вывели из тени. А при этом есть позиция тех, кто говорит, ну что же это будет получаться, что у разного бизнеса разные ставки налогообложения. Это неправильно, это нарушает равные условия бизнеса. Хотя, ну какое равное условие у большого компании и малого предприятия? Ну понятно, что у них экономика разная, абсолютно разная структура затрат и так далее. Поэтому их приравнить нельзя. Приравнить в сельском хозяйстве МХП и какое-то фермерское хозяйство и говорить, что у них равные условия, ну, тоже смешно. Абсолютно разные. Берем там игорный бизнес. У нас большая часть игорного бизнеса находится в тени. Причем это как бы не секрет. Но при этом у нас сейчас рождается инициатива, что, знаете, как-то маловато налогооблагаем, надо увеличить налогообложение. Так вы что вы получите? Вы получите на самом деле, что вы скорее то, что есть не в тени, оно уйдет в тень. Как только вы создаете больше тени, сразу появляется возможность для коррупционных решений вопросов. Берем сферу, ну скажем, тендеров. Огромное количество раз говорил, что извините, и приводил примеры, просто описывал их, что на самом деле, когда идет закупка, то же самое одежда. Почему вам надо проводить тендеры одновременно на десятки тысяч комплектов? А проведите тендеры на 1000-2, где партия будет 1000 или 2, так говоря, и у вас появится десятки, если не сотни участников, которые смогут это делать. Небольшие предприятия, но которые на самом деле могут делать очень качественную форму. Я просто беседовал с военными, где мне приводили в магазин военной одежды и показывали, вот это качественно, но вот это делает маленькая компания. И я понимаю, что если ты проводишь тендер на десятки тысяч комплектований, ну понятно, что ты этого сделать не можешь. Там те же самые закупки, которые были. Когда одна компания получает заказов на десятки миллиардов гривен, ну, извините, ребята, это понятно, что тогда это будет порождать коррупцию, потому что там слишком много сладких моментов, связанных с объемом и с том, что фактически вы убираете всех, кто находится за его пределами. И подчеркиваю, таких примеров бесконечное количество. Я могу по разным сферам их называть, где мы сами порождаем коррупцию, при том, что формально тендер, но вот же тендер мы проводим, да? Мы требуем одинаковых условий для бизнеса и так далее. То есть, где будет формально звучать все красиво, а по сути вы ничего, кроме нового уровня коррупции, не получаете.
А скажите, Андрей, вот есть еще такой момент важный. Говорят о реформах и одновременно говорят о том, что украинская экономика буквально разрушена российским вторжением. А насколько вообще возможно реформировать разрушенную экономику, причем во время войны?
Сказать, что полностью разрушена украинская экономика, это ну, неправда. Это что-то из разряда российской пропаганды. Конечно, экономика Украины сильно пострадала. ВВП обвалился в первый год вторжения. Но ситуацию удалось удержать, в том числе благодаря западной помощи. И теперь даже экономика демонстрирует рост. Он в относительных цифрах даже большой, но понятно, что после глубокого падения относительные цифры будут большими. В абсолютных пока что, конечно, не вышли мы на уровень до вторжения. Если говорить о том, что из себя представляет государственная часть экономики, то, что перераспределяется через бюджет, а в воюющей стране через бюджет перераспределяется ну, больше половины ВВП. Я думаю, что уже процентов 70 всех денег проходят через бюджетные счета. То половина бюджета – это долги. То, что долгосрочно опасно для украинской экономики – это долговое бремя. Понятно, что после войны могут быть разные решения по списанию долгов, по реструктуризации, но пока что это опасная история, и тут никуда не поденешься. Деньги нужны сейчас, и Украина, конечно, просит, чтобы деньги давали безвозмездно или на каких-то очень льготных условиях, но не всегда это выходит. Вот тот же Международный валютный фонд дает деньги дороже, чем Европейский Союз, например. И вторая проблема, как мне кажется, это эффективность траты денег, которые в бюджете. Мы видим митинги в крупных городах Украины по поводу того, как же нужно правильно расходовать средства, ремонтировать дороги или закупать дроны для войска. Эта дискуссия в обществе есть уже сегодня. Центр и регионы делят между собой бюджет и пытаются сейчас сумму около 100 миллиардов гривен, 2,5 миллиарда долларов. Вот цена вопроса части бюджета, за который идет война, это налог на доходы военных. Военные получают сейчас довольно солидные по украинским меркам вознаграждения, хотя, конечно, никогда сумма такая не может быть достаточной. И вот налоги с военных выплат – это 2,5 миллиарда долларов, которые сегодня они в местных бюджетах, а центральная власть считает, что она может ими эффективнее распорядиться. На мой взгляд, ни местные бюджеты, ни центральная власть не могут ими эффективно распорядиться, пока вот этот список реформ не проведен. Потому что красть будут или на местном уровне, или на центральном уровне. От того, в какой дырявый карман вы эти деньги положите, да, не зависит результат. Деньги все равно будут расходоваться неэффективно. Поэтому этот список реформ, который мы сегодня обсуждаем, и необходим. Нужно их проводить. Тут разбиты эти реформы на разные сроки. Есть короткие реформы, которые до 3 месяцев должны быть реализованы. Есть на более долгий срок. Тут, по-моему, максимально 18 месяцев.
Я хочу спросить, у нас осталось буквально пару минут, и мне вот интересно, вот вы как думаете, когда Украина будет похожа на такую обычную центральноевропейскую страну? Я не утверждаю там на Швейцарию или Германию, ну на Польшу или на Румынию, скажем так. Сколько нужно времени? Борис, как вы считаете?
Ну, на Польшу мы можем еще быть похожим, потому что по размерам, потому что сравнить маленькие государства и большое государство, Украина все-таки по территории, наибольшее по территории государства, сравнить нельзя. Для меня очевидно, что Украина либо станет, наоборот, прорывным государством, либо будет деградационной моделью. Тут где-то там посередке как-то так не получится. У Украины на самом деле есть потенциал и стать очень мощным во всех выражениях государством при правильной политике и при правильных подходах к тому, что надо делать. И в то же самое время, если ничего не меняться, она может оставаться черной дырой, деградационные, с деградирующей структурой экономики. К сожалению, оба варианта возможны даже после нашей победы.
Андрей.
Я поддержу, что есть негативный сценарий, когда мы не справимся. Ну, мы все украинцы. Я не хочу снимать с себя ответственность. Да? Все украинцы не справятся с этим вызовом. Сценарий такой супер оптимистический, что мы станем восточноевропейским тигром, или как пишут, я не очень верю, что мы можем продемонстрировать какой-то супер прыжок. Я пока не вижу каких-то предпосылок для этого.
Ну, мы сможем это, я думаю, проверить уже в ближайшие годы. Хотя очевидно, что главным условием для того, чтобы мы смогли проверить ваш прогноз, Борис, или ваш прогноз, Андрей, необходимо так или иначе окончание войны. По крайней мере, интенсивной фазы войны, в которой мы все живем. И то, что мы обсуждаем экономические реформы на фоне этой интенсивной фазы войны, это уже, я бы сказал, достаточно необычное явление. Мы говорили с обозревателем украинского телеканала «Эспрессо» Андреем Яницким. Спасибо за участие в эфире. Спасибо. И экономистом, председателем экспертного аналитического совета Украинского аналитического центра Борисом Кушнирком. Спасибо, Борис, что были с нами в этом разговоре. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч в нашем эфире. Мира вам!